страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии наша новая встреча. К сожалению, сегодня пока еще не в прямом эфире, и в ближайшие дни, я думаю, что мы будем не в прямом эфире, но в конце недели все-таки выйдем в прямой. А мы обычно раньше говорили или называли номер программы, сейчас такой возможности у нас нет, поэтому я просто скажу, что эта программа выходит в эфир впервые 18 октября 2022 года. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – это наша эфирная команда, и это у нас не меняется. Не меняется также и цель, ради которой мы с вами собираемся здесь. Мы собираемся для того, чтобы читать Библию, читать Божие Слово. Мы читаем Библию, читали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. А сейчас мы с вами повторяем программы по некоторым книгам Священного Писания. И мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, в приложении Theos, а также в наших группах, популярных соцсетях. Это группа по страницам Библии. И мы с вами читаем комментарии, мы с вами беседуем в начале каждого эфира. Ну и затем уже во второй части эфира мы слушаем предзаписанные программы. Сейчас это беседы по Евангелию от Луки. Знаете, мы что сделаем? Я сегодня начну с некоторых ваших комментариев и потом скажу несколько слов о Евангелии и о том, как важно читать Евангелие, что важно помнить при чтении Евангелия. Ну и, естественно, скажу также несколько вводных слов, сделаю несколько вводных замечаний вот о нашей беседе, о нашей теме. Потому что мы сейчас с вами говорим о первой главе Евангелия от Луки. И, собственно, наша сегодняшняя беседа как раз и озаглавлена. Бог, который прекращает молчание. Или Бог, который нарушает молчание. Да, Бог на протяжении 400 лет молчал. И вот дальше он это молчание нарушает. Почему? Да, но несколько позже мы с вами к этому перейдем. В прошлый раз я спрашивал, есть ли слушатели среди тех, кто сейчас с нами, которые были с нами в 2017 году, когда впервые вышли наши передачи по Евангелию от Луки. И я также спросил, есть ли люди, которые слушали эти записи уже вот в нашем архиве. Вот, и Саша Дружинина пишет. Конечно, есть. Я слушала передачи по Евангелию от Луки. Да, спасибо большое, Саша. Вы напомнили об этом, и я вспомнил ваши комментарии. Вот это важно, это здорово. Действительно, мы с вами, а ведь долго мы с вами уже вместе, и это неплохо. Дальше у нас в комментариях Сима пишет. Да, да, и, конечно, с Библией. Ну, то есть мы, помните, говорили о том, что вы слушаете нас с карандашом в руках. Это, конечно, важно. Карандаш в руках – это хорошо. Но надо, чтобы в руках у нас была Библия, Божье Слово. Потому что самое главное, да, это вот помолясь, обратиться к Богу, попросить Его, чтобы Он нас направлял, и читать Его Слово. Потому что, понимаете, здесь в чем есть опасность? Я думаю, что надо сегодня об этом сказать, хотя мы об этом уже неоднократно говорили. Мы читаем и изучаем Библию для того, чтобы лучше познавать ее автора, для того, чтобы лучше познавать нашего Бога, для того, чтобы лучше познавать Господа Иисуса Христа. То есть не ради Библии самой по себе, как книги, как литературного документа, как исторического документа. Даже не ради, как выразился как-то один из наших слушателей, духовного наслаждения. Он, вернее, она, это была слушательница, она пишет. «Я каждый раз, слушая вас, получаю огромное духовное наслаждение. Если Господь дает вам такое наслаждение, это хорошо. Но я молюсь о том, чтобы духовное наслаждение не было единственным, что вы получаете из этих эфиров. Потому что наша самая главная задача, наше самое главное дело – это читать Божие Слово, читать Священное Писание». Евгений об этом пишет. Мы здесь собирались и собираемся послушать Слово и быть в общении друг с другом. Да, слушать Слово и познавать Его автора, познавать Его Творца, Его Создателя и нашего Создателя, Творца неба и земли. И, очевидно, все это с одной целью. Для того, чтобы меняться. Для того, чтобы Бог в нас действовал, чтобы Он в нас работал. Нам желает Альфия Кузьмина доброго утра, благословенного разбора. Она пишет, что слушает нас с блокнотом, ручкой и, конечно же, Библией. Да, вот это действительно важно. Вот, и также из комментариев, которые пришли на личную почту, я, как уже предупреждал, ни в коем случае не называю имена людей, которые пишут на личную почту, потому что, ну, вы же пишете не для эфира, вы задаете вопрос. Вот я называю только тогда, когда человек сам согласился. А в данном случае я не спросил. У меня просто не было времени, к сожалению, сегодня списаться и спросить. И это не постоянный слушатель. Вот, поэтому я не называю имени. Но вопрос хороший. Человек пишет. Я пытался читать Евангелие от Луки, но у меня получается нестыковка. Евангелие вроде бы исторический документ, а написано каким-то, и тут человек пишет, доисторическим стилем. Ну, я позволю себе не согласиться насчет доисторического стиля. Ну, то есть как, я понимаю, о чем вы говорите, я понимаю, к чему этот вопрос. И сейчас я на него отвечу. Но все-таки доисторический стиль – это уж слишком. Потому что это все-таки написано на русском языке. Я же вас не призываю читать Евангелие на церковнославянском. Хотя и это не было бы стилем доисторическим. Скажу так, даже если бы я вас призывал прочитать Евангелие на древнегреческом или на греческом койне, точнее, это тоже не было бы доисторическим. Так что, ну, я понимаю, что есть определенная такая шутка, что ли, да, вот легкий такой способ, легкое использование термина. Вот, но я думаю, что также понимаю, о чем говорит наш слушатель, могу по поводу этого кое-что сказать. Помните, мы с вами в прошлый раз начали читать Евангелие от Луки, а мы начали это делать в синодальном переводе, в русском синодальном переводе Библии, и да, вот буквально первые же слова, которые мы читали с вами, так сегодня не пишут. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях и так далее. Как это, очевидно, поскольку. Поскольку многие уже стали об этом рассказывать. О событиях, которые мы все знаем. Я тоже решил исследовать эти факты, исследовать все, что возможно, для того, чтобы записать. Вот, наверное, вот примерно так начал бы повествование современный писатель. И то, о чем говорит наш слушатель, это все-таки, да, это язык Библии 19 века, это синодальный перевод. Скажу вам также вот о чем. В 19 веке, когда этот текст переводился, так уже не говорили. Все-таки переводчики синодального текста, синодальной Библии, использовали уже тогда несколько устаревший язык. То есть они уже делали то, что тогда не было привычным, не было обычным. Поэтому, да, действительно, если в конце 19 века язык этот звучал как несколько устаревший, то сегодня уж тем более. Теперь, почему и что по этому поводу делать? Отвечая на вопрос «почему», я скажу о том, что этот текст очень тяготеет не только к старославянскому переводу Библии, а со старославянским переводом они, естественно, постоянно сверялись. Скажу вам больше. Этот текст очень тяготеет к синтаксису греческого оригинала. Иными словами, вот если брать конструкцию предложений, устройство предложений, то автор во многом пишет именно так, как было написано в оригинале. Потому что как только мы начинаем упрощать, мы уходим от структуры текста, от грамматической структуры текста, которая там в Священном Писании видна, от греческой структуры текста. Получается нечто новое. Синодальный перевод очень близок именно к этому. Да, он бывает труден в прочтении. Да, я порою советую, и сегодня посоветую, пользоваться и другими переводами. Возьмите программу компьютерную, да, возьмите какой-нибудь сервис, где есть много разных переводов Библии, Я не буду здесь в эфире называть конкретные названия, но есть одна очень распространенная программа, она есть под основными операционными системами, как раз содержащая Библии на разных языках. И там, среди прочего, есть и несколько русских переводов Библии. Некоторые из них можно даже послушать, и не только прочитать. Так вот, возьмите какой-нибудь из более современных переводов и читайте несколько, особенно вот здесь в Евангелии. Вы говорите о том, что текст доисторический, или он звучит доисторически. Хорошо. Найдите то, что с вашей точки зрения, в вашем восприятии звучит более приемлемо. И прочитайте. И вот тут мы с вами подошли как раз, мы начали, буквально несколько минут назад, отвечая на вопрос этого слушателя, на замечание этого слушателя, мы начали уже разговор о том, как читать Евангелие, что важно в связи с чтением Евангелия. Вот один из советов как раз и состоит в том, чтобы прочитать другой перевод. Он действительно сделает для вас Евангелие более свежим. Особенно для тех, кто давно уже верующий человек, давно уже читает Слово Божие. Кстати, то, что мы не воспринимаем зачастую Евангелие как нечто свежее, это, конечно, не проблема Евангелия. Это проблема наша. То есть Евангелие не надо переформатировать. Надо переформатировать наше восприятие. Нам порой важно стряхнуть пыль с тех духовных линз, которыми мы на Евангелие смотрим. Вот это наша проблема. Но, когда мы читаем разные переводы, вот это чтение, эта практика помогает нам преодолеть уже какие-то установившиеся, устоявшиеся восприятия и взглянуть свежим глазом. Только, конечно, нужно читать конкретно христианские переводы, потому что есть и разные культы, и разные секты. Я сейчас вспоминаю, думаю про одну из них конкретно, которая выпускала свой перевод Священного Писания. Вот. Но возьмите хорошую современную компьютерную программу или программу для мобильных телефонов для чтения Библии или библейский сайт с несколькими переводами, и это все будет сделано, все будет решено. Дальше, продолжая разговор о том, как читать Евангелие. Прочитайте целый раздел Евангелия, не останавливаясь. Вот просто от начала до конца. Ну, допустим, если мы говорим про Евангелие от Луки. Да, если у вас есть время, кстати, то можно и все Евангелие от Луки прочитать. Чтобы насладиться историей с начала до конца. Чтобы увидеть связи внутри этой истории. Вот полезная вещь, полезное дело. Если у вас времени поменьше, ну, есть такое общее понимание, общее деление Евангелия от Луки на основные разделы. Допустим, вы можете взять сначала, то есть первый день, в первый присест, вы читаете Евангелие от Луки, главы с 1 по 4. Это вплоть до призвания учеников, да, на самое начало. Дальше вы берете Евангелие от Луки с 5 главы, это уже призвание учеников, до конца 12 главы. Кстати, вот это разделение в 12 главе, оно довольно условно. Но надо же нам выбрать, выделить фрагменты. Дальше вы читаете с 14 до 21 главы. И потом уже заключительные главы, да, причем или до середины 21 даже. И заключительные главы с 22 по 24. Или можно так, с 14 по 20. А дальше уже последний ваш день с 21 по 24. Вы читаете Евангелие от Луки в больших разделах. Опять-таки, еще раз повторю, есть смысл хотя бы раз прочитать в один присест Евангелие целиком. Как раз это и есть смысл делать в переводе, который вам не настолько известен. Потому что, как многие из нас знают, если ты читаешь Библию в известном переводе, ты давно уже, много раз уже это читал, то порой и уснуть можно. И опять это не библейская проблема, это не проблема библейского текста, это наша проблема. Вот. А незнакомый перевод не даст вам такой возможности. Или, если вы едете в машине, опять-таки в каком-то новом, незнакомом для вас переводе, найдите аудиобиблию, Библию в звуковом варианте. И прочитайте, или послушайте, прослушайте вот этот фрагмент. Прослушайте его целиком. Постарайтесь воспринять его так, как будто вы читаете его впервые. И постарайтесь воспринять три разных группы людей. Во-первых, одна уникальная группа. Это Бог и человек Иисус Христос. Что Библия говорит о Христе? Как Он представлен? Вот Христос, Он какой? Если исходить из этой евангельской истории, из этого евангельского повествования. То есть представьте себе, что вы ничего больше не знаете. Никогда не слышали о нем. Это будет сложно, я понимаю. Но иногда как раз для того, чтобы преодолеть вот эту заученность, такую привычность, полезно посмотреть на Евангелие именно так. Итак, Иисус Христос. Вторая группа людей – это ученики. И когда вы будете читать про учеников, помните о том, что это были обычные люди, призванные Богом. Да, вот наложение, сочетание одного и другого. Это обычные люди, но при этом призванные Богом. И помните, пожалуйста, вот тут очень часто такую ошибку делают, я хочу сразу вас об этом предупредить, ну, чтобы вы-то ее не делали. Помните, пожалуйста, что это люди до того момента, когда на церковь сошел Дух Святой. То есть какие-то вещи, которые они делают, покажутся вам странными, непонятными. То, что они говорят, то, что они понимают, или то, что они не догоняют, как иногда сегодня говорят. Да, вы скажете, почему это так? Помните, пожалуйста, что на них еще не сошел Дух Святой. Но рядом с ними Спаситель, рядом с ними Иисус. Кстати, помните, пожалуйста, еще и о том, что мы ведь тоже далеко не всегда и не все догоняем. Даже при том, что Дух Святой с нами присутствует. Он с нами живет. То есть, как в случае учеников присутствия Иисуса Христа, служения Иисуса Христа рядом с ними, среди них, для них, не было еще гарантии того, что они все поймут. Нужна была их вера, нужна была их готовность полагаться на Христа. Вот. И у нас такая же ситуация бывает. Да, мы можем сказать, с нами Дух Святой. Угу. А с учениками был сам Спаситель. Вот просто постоянно в теле человеческом Бог воплотившийся. Я думаю, что воспринимая учеников как живых людей, вы гораздо лучше увидите Писание, лучше увидите Евангелие. Тут ведь тоже есть такая штука. Мы порою в нашей культуре склонны воспринимать учеников как апостолов, чуть ли не с нимбами вокруг головы. Все, что они делают, всегда правильно. Но опять-таки, я повторюсь, это еще до распятия и воскресения Иисуса Христа. Это еще до того, как Дух Святой сошел на учеников. Это до основания церкви. И посмотрите, пожалуйста, на то терпение, которое проявляет Христос по отношению к ученикам. Вот это вторая группа – ученики. И третья группа – это оппоненты. Это оппозиция. Это те, кто противостоит Христу. Эти люди противостоят Христу по-разному. А эти люди едины на самом деле в одном. Если мы возьмем фарисеев, саддукеев, о которых говорится. Помните, фарисеи, саддукеи в какой-то момент договариваются между собой. Да, пытаются уловить Иисуса. Вот их желание только одно – остановить служение Христа. Посмотрите на этих людей, и не видите ли вы параллелей, каких-то таких пересечений в настоящем. И, кстати, еще одна группа людей. И очень большая. Все-таки четыре группы людей я назову. Четвертая группа людей – это те, кому предстояло сделать выбор. Те люди, которые приходили к Христу, просили Его о чуде. Те люди, которые встречались лицом к лицу с Сыном Божьим, с Его характером и с Его действием. И каждый человек делает выбор. Вот Евангелие во многом – это книга выбора. Да, это прежде всего добрая весть. Это хорошая новость. Но это не просто новость, которую можно пропустить. Вот услышал и выключил. Нет, друзья, это новость, по поводу которой надо что-то делать. Иначе она окажется бессмысленной. Таким образом, Евангелие ставит человека перед выбором. И посмотрите, пожалуйста, на тех людей, которые встают перед выбором, которых Иисус ставит перед этим выбором. Как они этот выбор делают. И опять-таки, в связи с каждой группой людей, вы задумаетесь и о себе, и о наших с вами современниках, и о том, как Евангелие применяется к нашей жизни сегодня. Но вот этот мостик к современности можно и нужно перебрасывать уже тогда, когда мы читаем и понимаем Евангелие в его первоначальном контексте. Давайте помолимся и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, направляй нас сегодня, веди нас по Слову Твоему. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня 191-я встреча у нас с вами, и мы в Евангелии от Луки. Мы с вами говорили о том, что это Евангелие, которое написано для думающего, мыслящего человека. Изначально для греков, даже для одного грека по имени Феофил. И в прошлый раз мы прочитали всего одно предложение, которое занимает 4 стиха. В этом предложении основная цель написания Евангелия от Луки. И несколько составляющих этой цели – это и дать историческое представление, и дать духовную картину тех событий, которые происходили. Лука был не первым, кто написал Евангелие, он был уже третьим. Он не был лично свидетелем земного служения Иисуса Христа, но Лука, как историк и как врач, собирает и обобщает материалы. Мы с вами подошли к рождению человека, которого зовут Иоанн Креститель. И вот здесь очень важно увидеть, насколько привязано повествование Луки ко времени. Смотрите, 5 стих 1 главы Евангелия от Луки. «Во дни Ирода, царя Иудейского», ну и дальше, во 2 главе, опять-таки будет привязка ко времени. Евангелист Иоанн рассматривает то же самое по-другому. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Для Луки Иисус помещается во временные рамки, потому что он человек. Для Иоанна Иисус – творец всей вселенной. Он – Бог. И Божья, и человеческая природа Иисуса Христа раскрываются в полной мере. Но интересно, что у Луки Иисус не просто помещается в рамки человеческой истории, он и управляет этой историей, он определяет ее. 5 стих Евангелия от Луки, 1 глава. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета». С 5 стиха начинается великое вмешательство Божие в дела человечества. Вмешательство, которое происходит после 400 лет Божьего молчания. Лука начинает даже не с рождения Иисуса Христа, как другие евангелисты. Он начинает с рождения Иоанна Крестителя. И еще раньше, с того момента, как ангел Божий явился Захарии. Лука сразу показывает своему читателю: «Мне есть что сказать. Я не зря пишу еще одну историю. Я покажу еще одну грань вот этого великого драгоценного камня Евангелия». Интересен смысл имен Захарии и жены его Елизаветы. Я прочитаю 6 стих, а потом к этому вернусь. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Захария означает «Бог помнит». Ях, Яхве, Захар, помнить. Бог помнит. Елизавета означает «Его клятва», то есть клятва Божия. Так вот, когда мы читаем эти имена вместе, это семья Захарии и Елизаветы, получается замечательное предложение. Бог помнит свою клятву. Интересная мысль, задумайтесь об этом на минутку. Соединяя Захарию и Елизавету в браке, я думаю, Бог уже проявил свое чувство юмора и свое провидение через этих людей, через вот этих двоих. Бог помнит свою клятву. Какую же клятву? Когда он ее дал? Это клятва, которую мы находим во второй книге царств, 7 глава. Мы в нашем изучении, в нашем исследовании еще к этой книге подойдем, но будет это не скоро. И поэтому сейчас я хотел бы заранее все-таки это прочитать. Это время, когда Давид решает построить храм Божий, но Бог говорит ему, что ты храм не построишь, построит его твой сын Соломон. И параллельно с этим Бог говорит Давиду еще несколько важных вещей. Вторая книга царств, 7 глава, 11 стих. «И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Бог обещает построить дом Давида. Давид царь, значит, Бог обещает поставить царство Давида. 12 стих. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почишь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Кажется, что говорится здесь о Соломоне, потому что именно Соломон, сын Давида, построит храм Божий. Но царство Соломона не было утверждено навеки. Во времена, предшествовавшие Новому Завету, евреи еще ожидали полного исполнения этого обещания. И 14 стих. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». И вот самый главный момент здесь, это 16 стих. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Видите, сколько раз повторяются слова, выражения «навеки», «вовеки». Израиль ожидал исполнения вот этого обещания, обещание, которое повторялось также, в частности, в псалмах. Перечитайте 88-й псалом, он чрезвычайно важен. Так вот, через Захарию и Елизавету, после 400-летнего молчания, Бог сообщает, он исполняет свою клятву, как в свое время об этом и говорил. Дело в том, что к тому времени многие иудеи уже перестали ждать. Им казалось, что все лучшее осталось в прошлом. И вот Бог буквально вторгается в человеческую историю. Меняет жизнь людей, меняет их представление. Обратите внимание, что Захария и Елизавета были праведны перед Богом. Они понимали, конечно, что они грешники, но при этом, согрешая, они, как и было сказано в Ветхом Завете, приносили жертвы. При этом Захария и Елизавета были бездетны. И я думаю, что вы сразу вспоминаете, ну, например, Авраама и Сару,
И здесь два момента. С одной стороны, бездетность была буквально проклятием для еврейской женщины. Считалось, что если Бог не дает детей, значит, Бог имеет что-то против тебя. С другой стороны, и это также важно, бездетность зачастую оказывалась неким особым состоянием, через которое действовал Бог. То есть человек бездетен, но Бог продолжает действовать, и действует и через это тоже. Идем дальше. 8 стих. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения». Мы с вами еще не читали про храм, про его устройство, но я уже говорил вам о том, что храм был устроен аналогично тому, что явлено было в Скинии. Если вы помните, если вы поняли устройство Скинии, кстати, если не помните или не поняли, то переслушайте наши предыдущие беседы, то вы поймете, вы увидите, что храм устроен примерно так же. В нашей беседе о книге «Исход» мы говорили о золотом жертвеннике. Жертвеннике, который ассоциируется с молитвой. Так вот, именно у золотого жертвенника и служил Захария. И он приносит вечернюю жертву. Это жертва хвалы, это жертва благодарения. И он возлагает благовоние для воскурения вот на этом жертвеннике. В этот момент Захария обращается с молитвой к Богу. Помните, золотой жертвенник – это жертвенник молитвы. Захария, как священник, молится и за себя, и за израильский народ. И вот в 11 стихе: «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него». Пара комментариев здесь. Знаете, иногда с ангелами, с ангелочками даже, сравнивают женщин, а то и малых детей. Милый, добрый ангелочек. Друзья, скажите, пожалуйста, какой была первая фраза, которую обычно говорил ангел при встрече с людьми в Новом Завете? Вот ангел является человеку, и что ангел ему говорит? Да то, что записано здесь, 13 стих. Ангел же сказал ему: «Не бойся». Вот явление ангела было событием страшным, событием непонятным. Именно поэтому страх был первой реакцией. Я понимаю, что сейчас для нас ангелочек зачастую воспринимается как что-то такое сахарное, милое. Мы думаем про ангела-хранителя. Но не путайте, пожалуйста, ангела и милого любимого котеночка. Это принципиально разные понятия, это принципиально разные существа. Ангел является и говорит: «Не бойся». Еще один интересный момент в этом тексте. Мы читали с вами в 8 стихе, что он служил перед Богом по жребию. Это служение, это вход его в храм и кождение. И вдруг ангел говорит ему: «Услышана молитва твоя». В тексте не написано, что он молился. Но по тексту мы видим, что приходил он к золотому жертвеннику. Это жертвенник молитвы. Это поклонение. Именно поэтому ответ ангела, вот эта его реакция: «Услышана молитва твоя», ответ этот совершенно естественен. Действительно, Захария приходит в молитве.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
О чем же молился Захария. Захария, как священник, приносит молитву за весь народ. Но эта молитва неотделима для него от его собственной молитвы. Он молится за всех, но он также открывает перед Богом свое сердце. Понимаете, служитель, священник, пастырь, который просто молится за других и который сам холоден при этом, становится каким-то странным профессионалом. Он перестает быть служителем. Захария молится за других, но он молится также за себя. «Услышана молитва твоя», и вот суть этой молитвы будет явлена буквально в следующих словах. «И жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Кстати, по поводу имени, обратите, пожалуйста, внимание, нам это будет важно. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Молитва Захарии была о ребенке. Ангел говорит ему о том, что его молитва не просто услышана, а услышана более чем. Я понимаю, что его, Захарию, это шокировало. Потому что ангел рассказывает множество подробностей. Захарий, который знает Ветхий Завет гораздо лучше, чем мы с вами, сразу понимает, что этот мальчик должен будет взять на себя назарейскую клятву, назарейское служение. Кстати, буквально в следующей книге, которую мы с вами будем читать после Евангелия от Луки, книги чисел, мы с вами будем подробно говорить про назарейскую клятву и посвящение. И поэтому сейчас я об этом говорить подробно не буду. Но именно этой клятвой объясняется то, что сын Захарии, Иоанн, не будет пить крепких напитков. Его радость будет от Бога, а не от бутылки, и не от каких-то химических веществ. Сегодня многие предпочитают находить радость в химии, а не в Боге. Здесь, в этом фрагменте, мы видим, среди прочего, что подлинный источник радости – это только Бог, никто иной. Мы читаем также о том, что Иоанн придет в духе и силе Илии. Так оно и произошло. Но надо понимать, что Иоанн Креститель не был Ильей, пророком. Это принципиально разные люди. И вот еще одна вещь, которая здесь говорится, она также важна. Обратит сердца отцов к детям, детей к отцам. Кстати, почитайте последнюю главу последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии. Уже там, в этой книге, за 400 лет до этих событий, первое пророчество о рождении Иоанна Крестителя. То есть Бог не просто нарушает молчание, Бог через 400 лет перебрасывает мостик между прошлым и настоящим. И вот эту самую пропасть между отцами и детьми Иоанн Креститель поможет пересечь. Кстати, я думаю, по большому счету, что проблема далеко не в том, что существует пропасть между отцами и детьми. Эта пропасть на самом деле гораздо меньше, чем могло бы показаться. Проблема в том, что пропасть существует между человеком и Богом. И вот именно эту пропасть нужно будет пересечь, и делает это Христос. А дальше слова, которые трудно понять. 18 стих. «И сказал Захария ангелу: почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Слушайте, задумайтесь на минутку. Он только что молился о сыне. Ангел явился ему, чтобы сказать, что молитва услышана. А человек говорит: «А как мне теперь в этом убедиться?»
Не знаю, как у вас, а у меня тоже иногда бывают такие молитвы. Я о чем-то молюсь, но не очень верю, что это произойдет. Я прошу: «Боже, сделай это». Потом он это делает, и я такой: «Как? О чудо!»
Слушай, ты молился, ты доверял?
Тогда принимай. Как знаете это, принимайте и распишитесь.
Я порою молюсь без веры. Уверен, что и вы тоже порою молитесь без веры.
Захария буквально спрашивает, как это может быть?
Захария сказал глупость.
И какое-то время ему придется просто помолчать. Знаете, как иногда в школе или даже в детском саду преподаватель или воспитатель говорит там: «Ты, Васенька, ты вот помолчи, подумай».
19 стих. Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
Захария отговорил. Теперь ему предстоит слушать. На Божьем Слове сегодня лежит Божья печать. Это его авторитет. Не мой, ни какого-то проповедника, ни какого-то богослова, даже самого известного, а именно Божий. И это важно.
Захария пытался задавать вопросы по-человечески.
А ангел говорит ему: «Ты будешь слушать».
Ангел как будто говорит: «Ты не веришь? Тогда я просто заткну тебе рот. Послушай».
Действительно, неверию нечего сказать. Элизабет Браун, известная миссионерка, когда-то сказала такие слова: «Если у тебя нет веры, помолчи. Если ты не веришь, тебе действительно, по большому счету, не о чем говорить».
Может быть, вы не считаете это забавным, но по мне это очень забавно. Ведь этот человек, Захария, он всегда говорил. Он был одним из священников, одним из служителей. И Бог говорит ему: «Остановись, прекрати».
23 стих. «А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: „Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми“». Елизавета гораздо более духовна, она гораздо ближе к Богу, чем ее муж. Она сразу понимает, что происходит.
А с 26 стиха начала нового раздела. Это другая семья, хотя и родственники. Это другая история, хотя и тесно пересекающаяся с предыдущей.
В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Ангел является Марией. Мария названа девою, она названа благодатную. И Лука дает нам самый подробный рассказ, который можно только себе представить, о рождении Иисуса Христа от девы.
По поводу Марии существует немало споров. Я понимаю, что все мы их не решим, но несколько наблюдений я сделаю. Мы, протестанты, зачастую принижаем значение Марии. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что она благодатная, или в других переводах благословенная. Ангел приказывает священнику Захарии заткнуться. Ангел при этом называет простую девушку благословенной. Это все-таки чего-то стоит. Она благословенна среди женщин. Она имеет особое положение. Но при этом, обратите внимание, она благословенна между женами, то есть среди женщин, но не превыше всех женщин. Понимаете, что делает Мария? Тем, как Господь работает через нее, она превозносит понятие женщины. Помните, мы с вами говорили о том, что женщина приводит в мир грешного ребенка, она приводит в мир грешника. Но давайте также скажем и с другой стороны. Ни мужчина, ни Иосиф привел в мир Спасителя, а именно женщина. Сверхъестественное касается естественного и порождает страх. И Мария задумалась, что это за приветствие. Потом она задаст вопрос, как это может быть? Кстати говоря, я думаю, что вы догадались, я никогда не видел ангела. Если бы вы видели ангела, вы, наверное, тоже бы разбирались, что это, как это. Ангел объясняет, причем просто, доступно объясняет Марии о том, что с ней произойдет. Трудно не понять это, но трудно также уловить всю суть. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». После всего этого богословия у Марии остался только один вопрос. В тот момент именно этот вопрос был для нее главным. О том, что это за вопрос и как ангел отвечает ей, мы поговорим уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.